Итак, у нас с вами сегодня 5 мая, точнее ночь с 5 на 6 мая 2011 года. Вот, значит, не знаю, зачем я это говорю на запись, но уже не успела не сказать на запись. Следующий четверг у нас не будет встречи, поэтому у нас перерыв со мной, по крайней мере, на 2 недели. Вот, а кто еще у нас будет выступать, это вы можете увидеть в расписании. Да.
Ну, во вторник вечером будет Антон Симбирь.
Да, точно. Вот, а сейчас мы, соответственно, будем с вами опять говорить о карте очередной лучевой, и в данной ситуации у нас это карта дьявола. Значит, обидно, конечно, что я прохожу карты, вам рассказываю лучи подряд, потому что было бы логичнее, конечно, сейчас бы провести, все-таки дальше рассказать о рабочих лучах дальнейших, да, то есть мы с вами 2 уже изучили, это у нас был папа и сила. Вот. Но, тем не менее, мы сегодня переходим к темным лучам, поэтому, ну вот, по поводу темных лучей вообще нужно рассказать. Ну, вы все уже, в общем, в курсе, что темных лучей бывает 2 типа, они у нас бывают эволютивные и порушенные. Вот, это у нас касается и Луны, и дьявола, но сегодня мы как раз проходим дьявола. Значит, ну, про то, зачем нужны эволютивные лучи, я думаю, что в статье у Андрюши Карны, вот, который висит на сайте, уже народ более-менее почитал. Вот, действительно, это вот, я всегда провожу аналогию с таким детским возрастом, вот деток воспитываем сейчас, и замечаю, что на какой-то момент времени они неизбежно портятся. Был такой маленький кусок позитива, наш младшенький Марк. Дожил до года с небольшим и начал требовать от всех, чтобы он все делал сам, так, как хочет он. И вот этот вот период «я сам», он является кризисным. Потом, в следующий раз, я точно знаю, что у него будет кризис еще ближе к 4 годам, когда он будет считать, что он самый главный в этом мире. Вот я бы сказала, что вот проживание под темными лучами, приход на Землю под темными, еще пока эволютивными лучами, почему они называются эволютивными, потому что это такой этап эволюции, значит, соответственно, как раз похож вот на такой некий кризис человека, человеческой души, дорастает до определенного возраста и хочет власти. И, соответственно, эту власть приобретает, потому что всегда найдется эгрегор, который готов ему помочь этой властью воспользоваться. Этот эгрегор является темным эгрегором. То есть, соответственно, луч дьявола у нас – это луч власти, луч воздействия на других людей, луч тотального подчинения других людей себе. И еще при этом такой очень снобистский луч, то есть луч сноба человека, который знает, что есть он и есть другой.
Я все-таки больше говорил про высокомерие. Ну, а... ну, есть я и все остальное быдло.
Ты знаешь, ну кроме остального быдла все-таки, да, там дьявол так или иначе пытается завязать свои отношения с другими людьми, которые, то есть, это вот вполне такой желтый период для дьявола, ну, в любом случае.
Конечно.
То есть, есть те, которые выше меня, есть те, которые ниже меня, да, и я в любом случае работаю так или иначе.
Нет никого, который лучше меня.
Да, ну, кто лучше меня, да, это уж действительно нет. Вот, и, соответственно, получается, что вот человек этой энергией начинает пользоваться, и в результате у него жизнь проходит под вот этим эволютивным лучом. Это этап эволюции, как я уже говорила. Вот, эволютивные дьяволы достаточно обаятельные могут быть, когда им что-то надо. Но вот, достаточно харизматичные. Темный эгрегор, в принципе, наделяет их определенной силой. Я бы сказала, что вот один из самых обаятельных лучей, именно вот если мы говорим о такой темном обаянии, вот такой энергии именно темной. Равный ему по обаянию можно назвать только человек с проработанной белой картой. Но если до белой карты еще надо дорасти, то, соответственно, до луча дьявола расти нет необходимости. С эволютивными дьяволами еще какая тема интересная. Дело в том, что темный эгрегор, раз их нанимает на работу, то у этого человека нет задачи, грубо говоря, перетирать свое эго. У него есть задача, наоборот, это эго культивировать. В связи с этим обычно, вот я еще как смотрю, там, эволютивный или порушенный, по нескольким принципам, глядя на человека, да, значит, вот один из принципов, что у такого человека мало внешних каких-то недостатков. С точки зрения того, что эти люди, в принципе, достаточно... вот, ну, помните, я рассказывала когда про социальные эгрегоры, я говорила о том, что есть определенный формат того, как люди должны выглядеть. Да? Ну, не формат, да, вот какая, ну, вот какая вот красота принята. Ну, там, например, сейчас я думаю, что Любовь Орлова опять бы могла стать героиней. Да? Там еще 10 лет назад вряд ли, когда были в моде более какие-то худосочные блондинки. Да? Вот. И, соответственно, вот у дьявола для своего времени внешность таковая, что, в принципе, он людям нравится. Ну вот, например, да, там под эволютивным лучом дьявола у нас был Гитлер. Вот, для своего времени тогда он считался достаточно красив.
Это просто сейчас уже он как персонаж многих пародий, в основном воспринимается странным образом, но огромное количество девушек Германии реально были влюблены в него в 30-е годы.
Угу. Вот, а в свою очередь, например, Иосиф Виссарионович Сталин, у которого дьявол только под лучевой, уже вот такой явной красотой не обладал, но в то же время не обладал явным уродством.
Ну,
харизма у него, да, безусловно, дьявольская была, как без этого. Андрюш просто неравнодушен к Сталину, поэтому я эту тему всегда очень аккуратно проговариваю. Вот, значит, ну, в общем, смысл в том, да, что на человека-дьявола надо обязательно еще и внешне посмотреть. То есть в том случае, если этот человек кажется вам достаточно красив и достаточно обаятелен, да, то это вот в копилочку того, что он на самом деле эволютивный. Это сейчас очень интересная тема. Сейчас расскажу, как их можно различать, а потом после этого скажу, что различать их почти нет никакой необходимости. Вот, ну, всему свое время. Значит, то есть пока мы говорим с вами о эволютивном луче дьявола. Вот, значит, может возникнуть вопрос у слушателей по поводу того, как мы можем знать лучи и подлучи людей, которые умерли. Дело в том, что есть способ, да, это узнавать.
Про,
говорили?
Про Николая II, когда мы упоминали, мы уже об этом говорили.
Ну, хорошо. Вот, давай тогда, может, ты позадаешь вопросы.
Ты хотела описать внешний дьявол и еще что-то сказать про него. Начала говорить, потом я тебя перебила, извини, пожалуйста.
Ну, я-то как раз говорила о том, что внешность соответствует социальным нормам. Да, что человек чаще всего обладает красотой в том случае, если, ну так говорит, то, по крайней мере, он точно не обладает какими-то сильными внешними недостатками. Потому что внешние недостатки, так или иначе, это всегда кармические задачи. То есть по какой-то причине человеку важно иметь именно такую внешность. Понятно? Вот, значит, и кроме всего прочего, еще дьяволы обычно получают достаточно неплохой старт. То есть у человека с таким лучом эволютивным, вот детство и там отрочество, так или иначе, является достаточно таким ресурсным.
Ну, чего? Ну, не всегда. Гитлер не получил большой старт.
Вот тут, понимаете, опять тема большого или маленького старта. Давайте вот все-таки я немножко расшифрую этот термин. Ладно? То смешно получается. Дьяволы эволютивные, да, и вообще и луны эволютивные в том числе, ну и так же, как, в общем, любые нормальные желтые, очень неблагодарны по отношению к своему детству. Им, безусловно, кажется, что старта они не получили. Вот я сидела с девочкой одной, дьяволицей, я до сих пор уверена, что она все-таки дьяволица эволютивная. Ну, по мере того, как мы общались, у меня все больше я, ну, укреплялась в этом понимании. Вот, значит, я ее тестирую, и я говорю о том, что я говорю, ну, вот как с точки зрения, там, ну, детства, да, то есть, была ли там хорошая семья, была ли там семья с достатком? Она говорит, да нет, вы там семья с достатком, ничего такого не было, всего пришлось добиваться самой. И я, будучи уже стрелянным воробьем, опускаю эту тему, через какое-то время опять возвращаюсь, но, знаете, так вот уже более на кривой кобыле. И выясняется, что жили в пятикомнатной квартире в центре Москвы, и папа доктор наук, мама никогда нигде не работала. Дочка училась в достаточно, ну, богатой такой, ну, статусной школе в свое время. Да, и, в принципе, никогда вообще в семье не было почти ни в чем отказа. Но при этом, с ее точки зрения, это, ну, почти никакой старт. Вот в том случае, если бы она там была из кремлевских девочек, тогда бы, да, действительно старт. А так, ну что там, только доктор наук.
Ну, интересно, если бы была бы девочка из кремлевских девочек, она бы говорила, ну, если бы она родилась бы за границей.
Да. А, соответственно, с миллионным состоянием, тогда можно было бы говорить о старте. Вот, и, соответственно, понятие, что, понятно, что вопрос вот этого старта, он такой условный, но ты действительно знаешь точно, что Гитлер в детстве голодал, например?
Нет, не знаю. Вот насчет этого не знаю, но семья была небогатая. Он в Первую мировую войну дослужился до прапорщика. Вот, потом был таким средненьким художником, пока не примкнул к коммунистической партии Германии. Uh-huh. И только после подавления восстания в тюрьме он познакомился с интересными, значимыми людьми, которые стали его раскручивать.
Uh-huh. Вот, ну, ты знаешь, в общем, я не знаю просто по поводу небогатой семьи, да, там степени этого небогатства семьи и прочее, да, и, в общем, где он что получал, это для меня такая, ну, достаточно...
Он воевал в окопах, он был, не был офицером.
Ну, хорошо, что я должна сказать?
Ничего, это просто интересно.
Прости, я недостаточно знаю историю в этом плане, да, и поэтому тут мне несколько с этим сложно говорить. Я говорю о тех, соответственно, дьяволах, да, которых и мне удавалось наблюдать, да, потому что я могу предполагать, что некоторые люди получают эволютивные дьяволы, а могу, соответственно, то есть предполагать, не тащать этим людям луч, ну, не очно, не заочно, да, а в свою очередь могу пользоваться еще и наблюдениями за тем, кого я сама в свою очередь видела в своей жизни. И плюс к этому, понимая основы этого луча, да, я могу логически, да, там, предположить, как это должно выглядеть.
Ну, по крайней мере, про Гитлера можно сказать, что ему везло.
Ну, хорошо, окей. С Гитлером более-менее помирились на эту тему с тобой. Значит, ну и, соответственно, да, там возвращаемся. То есть, так или иначе, в принципе, да, там старт должен быть весьма неплохой. Дальше это весь вопрос в том, как далеко эволютивный луч собирается этого человека выдвинуть. То есть в том случае, если человека нужно выдвинуть, например, на какие-то высокие посты, то понятно, что он родится в семье тех людей, со стороны которых этого движения будет наиболее возможно. Да, то есть темный эгрегор, так или иначе, как и любой нормальный другой эгрегор, заботится о человеке. Только, ну вот, и о том, чтобы он смог реализовать свою миссию. Это, как это ни смешно, темный эгрегор тоже заботится о том, чтобы человек смог реализовать свою темную миссию. Да, и в связи с этим, в принципе, да, там, за счет того, что это вот такая жизнь, которая, ну, как будет жизнью пропавшей, да, то есть она для эволюции души нужна не для того, чтобы что-то отрабатывать, а для того, чтобы купить некий опыт. Опыт уникальный. Рождаются с темными лучами эволютивными, ну, я думаю, что очень мало раз на Земле. То есть даже, в общем, есть предположение, что одного раза достаточно. Вот, значит, и таким образом получается, что человек, соответственно, начинает, ну, этот луч реализовывать. Слушай, ты это меня уже будешь спрашивать, потому что я уже потерялась. На.
Ну, так как дьяволы встречаются редко, ну, тогда такой вопрос. А что делать, когда на жизненный путь пришел эволютивный дьявол? Вот... Ну, тебе, как который пришел, допустим, в качестве клиента, понятно, ты ответил на ее вопрос, и больше на твой жизненный путь не приходил. А если у меня начальник эволютивный дьявол?
Ну, надо понимать, чем этот человек живет. Надо понимать, что совести у этого человека не будет в принципе, что он будет тебя держать около себя только до тех пор, пока ему выгодно. Вы знаете, вот, кстати, из художественных вот произведений разнообразных.
Угу. Так.
А, есть хороший сериал, который называется «Хиромант». Может быть, кто-то видел его? И если вы его видели, то там вот был сам герой, вот этот мальчик-хиромант, и был вот этот политик восхитительный, который, соответственно, под себя все, ну, этого хиромант на какой-то момент времени взял на работу. Вот я бы сказала, да, что вот более четкого, скажем, описания, да, там, сыгранного характера, сыгранных возможностей, да, и как это потом развернулось, да, что действительно человек так или иначе должен там нести некое вселенское зло, да, там лучше я вот ничего не видела из произведений. Вот, может быть, ты еще что-то вспомнишь?
Ну, нет, вот так уж и будет.
То есть о чем мы говорим? Мы говорим о том, что человек эгоистичен, человек, соответственно, да, там интересуется только своими собственными интересами. Ну, так, таких много.
Беспринципен, можно.
Беспринципен, да, который стремится как можно большего получить в жизни. И при этом самое интересное, что очень мало несет кармических наказаний.
Угу.
Так или иначе, очень сложно остановить. Да, сериал суперский, ага, Алина.
Спрашиваю, чем отличается эволютивное от порушенного?
Ну, еще расскажем, сперва про эволютивного расскажем, потом про то, чем он отличается от порочного. Ну,
то есть правильно ли я понял, что по большому счету основное правило взаимодействия с эволютивным дьяволом, как можно меньше с ним взаимодействовать? Все равно беспринципен, все равно подставит, все равно предаст. Я правильно тебя понял?
Смотри, чего ты хочешь от своей жизни.
Любви, счастья, благополучия.
Но этого хотят все. Хочешь ли ты получить определенный социальный статус? Хочешь ли ты большого бабла?
Ну, не значит, что я это могу получить только от взаимодействия с эволютивным дьяволом.
Нет, просто если ты этого хочешь, и твой начальник оказался эволютивным дьяволом, держись за него, прогибайся столько, сколько надо, чтобы он так или иначе чувствовал тебя человеком для себя значимым и за тебя держался. Дьяволу нужны надежные люди. Ну, и в результате, поднимаясь вверх, он таким образом будет тянуть тебя за собой.
Стать для него послушным винтиком, и тогда, если он не решит мною пожертвовать как одной из расходных фигур, я при этом смогу подняться вместе с ним.
Совершенно верно. Угу. То есть это весь вопрос именно в том, чего ты добиваешься.
Угу. Хороший вопрос вот сейчас задают относительно того, а что делать родителям, если у них эволютивный дьявол? С шефом это ладно, можно и уволиться, а вот с точки зрения родителей не получится.
Выпустили этого человека в мир, так или иначе, да, надо смотреть, как вообще может прийти у духовных достаточной степени родителей такой странный кукушонок в гнездо.
Ну, допустим, уже пришел. Допустим, он пришел тогда, когда еще родители не пришли на путь духовного развития, и сейчас ребенку лет 7, к примеру.
Уже. Молиться за его душу. Все, что вы могли, вы уже сделали. Ребенок перестал быть вашим отродьем в 14 лет. И пошел своим путем. Что сделать?
Ну, я бы в данном случае все-таки, если бы вот такое подозрение было бы у меня, я бы не вешал к нему ярлык эволютивного. Дьявол пусть будет порушенный. То есть я все равно шел с точки зрения света, потому что если я повешу эволютивный, это сразу будет, ну, по крайней мере, у меня немножко другое отношение.
Понимаете, он все равно использует вас так, как, то есть этих родителей он все равно использует так, как это заложено было в его программе.
Это понятно.
Он всех использует. Использует и выбрасывает как шелуху. У него работа такая. Если он кого-то удерживает, то только просто потому, что еще